Часть вторая. Техники для анализа беспокоящих вопросов. Глава четвертая. Как анализировать и разрешать беспокоящие вас проблемы? Есть у меня шестерка слуг, проворных, удалых, и все, что вижу я вокруг, все знаю я от них. Они по знаку моему являются в нужде, зовут их как и почему, кто, что, когда и где. Рэдьярд Киплинг. Сможет ли чудодейственный рецепт Уиллиса Кэрриера, описанный во второй главе первой части, избавить вас от всех проблем? Конечно же, нет. Что же тогда делать? Нужно научиться справляться с самыми разнообразными ситуациями, вооружившись техникой разбора проблем, которая состоит из трех ступеней. Первое – собрать факты. Второе – проанализировать их. Третье – выработать решение и привести его в исполнение. Слишком очевидно, да? Пусть так, но этим методом пользовался сам Аристотель и учил ему других. К нему же следует прибегать и нам с вами, если хотим избавиться от многочисленных проблем, превращающих наши дни и ночи в сущий ад. Разберем первое правило. Собрать факты. Почему этот первый шаг настолько важен? Потому что, не зная полной и достоверной картины, мы не можем начать вдумчиво искать выход из трудного положения. Не обладая достоверными фактами, мы можем лишь в замешательстве топтаться на месте. Моя ли это мысль? Ничуть не бывало. Эта идея принадлежит ныне покойному Герберту Хоксу, который в течение 22 лет занимал пост декана колледжа Колумбийского университета. Он помог 200 000 студентов преодолеть беспокойство. Вот что он однажды сказал мне. «Растерянность – основная причина беспокойства». Он описывал это так. «Причина половины случаев беспокойства по всему миру кроется в том, что люди пытаются принимать решения, прежде чем собрали информацию, на которой решения должны основываться». Например, если передо мной возникает проблема, которую необходимо решить в 3 часа в следующий вторник, я наотрез отказываюсь даже думать о принятии решения до следующего вторника. Вместо этого все силы бросаю на сбор фактов, относящихся к делу. И в это время я не беспокоюсь, не ломаю голову над решением, не ворочаюсь по ночам в постели. Просто... методично собираю факты. А к наступлению вторника, если я знаю все, что должен, проблема, как правило, разрешается сама. Я поинтересовался у Хокса, значит ли это, что он окончательно избавился от беспокойства. «Да», — ответил он, — «пожалуй, теперь могу с уверенностью сказать, что моя жизнь практически свободна от беспокойства». Я обнаружил, что стоит человеку сосредоточиться на беспристрастном сборе фактов, как все его беспокойство, как правило, тут же сгорает в костре знания. Только вдумайтесь, стоит человеку сосредоточиться на беспристрастном сборе фактов, как все его беспокойство, как правило, тут же сгорает в костре знания. Как же поступает большинство из нас? Если мы и интересуемся фактами, на этот счет Томас Эдисон однажды со всей серьезностью сказал, не существует уловки, которой бы не воспользовался человек ради того, чтобы избежать тяжкого мыслительного труда. Так вот, если и интересуемся фактами, мы с настойчивостью ищейки устремляемся за любыми сведениями, которые подтверждают наше мнение, и начисто упускаем другие. Мы хотим видеть лишь факты, говорящие в пользу верности наших действий. Факты, удачно вписывающиеся в наши убеждения, чтобы и дальше можно было выдавать желаемое за действительное. Как сказал Андре Моруа, все, что идет в согласии с нашими желаниями, кажется правдой. Все, что им противоречит, ввергает нас в ярость. В таком случае, чего удивительного в том, что нам так трудно нащупывать решение каждодневных задач? Разве не превратилась бы арифметическая задачка для второго класса в практически неразрешимую головоломку, вдолбимой себе в голову, что 2 плюс 2 равно 5? Но, тем не менее, в мире полно людей, которые превращают свою жизнь и жизнь окружающих в сущий ад, с пеной у рта доказывая, что 2 плюс 2 равняется 5 или даже 500. Так что же делать? Держать эмоции в стороне от принятия решений. И, как завещал декан Хокс, беспристрастно собирать все имеющиеся факты. А когда мы беспокоимся, эта задача усложняется многократно. Когда мы волнуемся, эмоции берут верх. Поделюсь с вами двумя способами, которые помогают мне отстраниться от проблем и беспристрастно собрать все факты. Первое. Я представляю, что собираю сведения не для себя, а для другого человека. Так я могу отстраненно со стороны взглянуть на улики. Такой подход позволяет отключить эмоции. Второе. Собирая факты, относящиеся к проблеме, иногда я прикидываюсь прокурором, готовящимся защищать противоположную сторону. Другими словами, выискиваю все улики против себя самого. Все факты, идущие вразрез с моими желаниями, доводы которых я не хочу даже замечать. Затем выписываю на листочек свое видение и противоположное. Как правило, ответ оказывается где-то посередине. Вот что я хочу донести. Ни вы, ни я, ни Эйнштейн, ни даже Верховный суд Соединенных Штатов не настолько умен, чтобы принять решение, не владея фактами. И Томас Эдисон это прекрасно понимал. На момент смерти у него было 2500 записных книжек, наполненных фактами о самых разных проблемах, которыми он занимался. Итак, первое правило для решения проблем – собрать факты. Давайте поступать так, как декан Хокс, не будем даже пытаться искать решение, не собрав перед этим все факты. И все же сбор всех имеющихся в мире фактов не поможет нам сдвинуться с места, если мы не обдумаем и не истолкуем их. Довольно болезненный опыт научил меня, что обдумывать собранные факты лучше, когда они выписаны на бумагу. Более того, просто перенося их на листок и четко формулируя стоящую перед нами проблему, мы сильно приближаемся к ее решению. Чарльз Кеттеринг говорил: «Верно сформулированная задача уже наполовину решена». А вот как это выглядит в реальной жизни. Китайцы любят приговаривать, что одна картина стоит тысячи слов. Так давайте же и я нарисую вам картину, в которой покажу, как один человек применял на практике вещи, о которых я говорил выше. Хочу рассказать вам о Гейлине Личфилде, с которым знаком несколько лет. Он один из самых успешных американских бизнесменов на Дальнем Востоке. В 1942, когда японцы захватили Шанхай, мистер Личфилд был в Китае. Вот как он описывал произошедшее, когда гостил в моем доме. Вскоре после атаки на Пёрл-Харбор японцы вошли в Шанхай. В то время я работал управляющим в азиатской страховой компании в Шанхае. К нам прислали военного ликвидатора в чине адмирала и дали мне указание всячески помогать этому человеку в ликвидации наших активов. Моего мнения не спрашивали, выбора у меня не было. Я мог сотрудничать или нет, но это «или нет» означало верную смерть. Итак, я выполнял то, что приказывали, ведь другого выбора не было, однако один пакет ценных бумаг стоимостью 750 тысяч долларов я не включил в список, который подал адмиралу. И поступил я так, потому что те бумаги принадлежали нашему гонконгскому филиалу и к шанхайским активам они никакого отношения не имели. И все же я боялся, что окажусь в беде, если японцы об этом узнают. Вскоре именно так и вышло. Когда правда вскрылась, меня в офисе не было, зато все видел главный бухгалтер. Он рассказал, что японский адмирал впал в дичайшую ярость, топал ногами и выкрикивал ужасные проклятия, называл меня вором и предателем. Я ослушался приказа японской армии. Я прекрасно знал, что это означает. Меня бросят в Бриджхаус. Бриджхаус. Камера пыток японского гестапо. У меня были друзья, которые покончили с собой, только бы не попасть в эту тюрьму. У меня были и друзья, которые умерли в ее стенах после 10 дней допросов и пыток. И вот Бриджхаус уже маячит передо мной. Как я поступил? О случившемся я узнал днем в воскресенье и, по идее, должен был быть в ужасе. И не владея я определенной техникой для решения проблем, был бы напуган до смерти. Многие годы до этого, всякий раз, когда мной овладевало беспокойство, я садился за печатную машинку и печатал два вопроса и ответы на них. Первое. Что меня тревожит? Второе. Что делать? Раньше я пытался отвечать на эти вопросы мысленно, но уже давно перестал так делать. Практика показала, что разум проясняется именно когда я записываю вопросы и ответы. Поэтому в то воскресенье в полдень я вошел в свою комнату шанхайского отделения Ассоциации молодых христиан, сел за печатную машинку и воспользовался проверенным методом. Первое. Что меня тревожит? Я боюсь, что завтра меня бросят в Бриджхаус. Затем я напечатал второй вопрос. Второе. Что делать? Спустя несколько часов напряженных размышлений на листочке появились четыре варианта действий и их вероятные последствия. Первое. Попытаться объяснить все японскому адмиралу. Но он не владеет английским. Придется говорить через переводчика, и он может опять разозлиться. В таком случае моя смерть более вероятна, ведь жестокому вояке проще запереть меня в Бриджхаусе, чем пытаться разговаривать. Второе. Попробовать сбежать. Невозможно. За мной наблюдают круглыми сутками. Я должен отмечаться, когда выхожу и вхожу в свою комнату. При попытке побега меня, скорее всего, поймают и пристрелят. Третье. Остаться в комнате и больше не появляться в конторе. Но тогда японский адмирал заподозрит неладное, пошлет солдат, меня, скорее всего, бросят в Бриджхаус и не дадут ни слова сказать в свою защиту. Четвертое. В понедельник утром, как ни в чем не бывало, выйти на работу. Возможно, адмирал будет настолько занят другими делами, что даже и не вспомнит о моем поступке. А даже если и вспомнит, возможно, к тому времени уже остынет и не станет меня допрашивать. Тогда я спасен. А если все же станет расспрашивать, у меня, по крайней мере, будет возможность все объяснить. Итак, прийти в контору в понедельник, будто ничего не произошло, дает мне целых две возможности избежать заключения. Стоило тщательно обдумать все варианты и выбрать четвертый, как мне тут же полегчало. Следующим утром я вошел в офис. Японский адмирал сидел на своем месте с сигаретой во рту, как обычно яростно зыркнул на меня и ничего не сказал. 6 недель спустя, слава богу, он вернулся в Токио, и моей тревоге пришел конец. Как я уже говорил, тот воскресный полдень, когда я напечатал на машинке все варианты действий и вероятные исходы каждого и спокойно принял решение, спас мне жизнь. Не сделая я этого, наломал бы дров и суетливыми действиями подписал бы себе смертный приговор. Не обдумая я проблему, не прими взвешенное решение, я бы все воскресенье сходил с ума от беспокойства, не спал бы всю ночь и пришел бы на работу затравленным и усталым. И одного этого могло бы быть достаточно, чтобы у японского адмирала появились сомнения, и он начал действовать. Опыт снова показал, насколько важно принять решение, а зацикленность на одной цели и беспрерывные блуждания по кругу приводят людей к нервным срывам и превращают их жизни в сущий ад. Оказалось, что 50% моих беспокойств испаряются, стоит мне принять четкое обдуманное решение, а еще 40% исчезают, стоит только начать действовать согласно принятому плану. Итак, примерно от 90% беспокойств я избавляюсь при помощи следующих 4 шагов. Первое. Четко описываю то, что меня беспокоит. Второе. Выписываю то, как могу поступить. Третье. Решаю, что делать. Четвертое. Тут же принимаюсь за исполнение принятого решения. Гейлен Личфилд занял должность директора дальневосточного отделения Star Park and Freeman, корпорации, предоставляющей услуги по страхованию и предоставлению финансовых интересов. Так он стал одним из самых важных американских бизнесменов в Азии. Он признался, что достиг таких высот по большей части благодаря описанной выше методике анализа препятствий и их преодоления. Почему его метод настолько хорош? Он состоит из конкретных выполнимых шагов и направлен на саму суть проблемы. Более того, в нем используется важнейшее и незаменимое третье правило. Действуй. Пока мы не приведем принятое решение в исполнение, все поиски фактов и тщательный анализ – это не более чем слова на ветру, бесполезная трата сил. Уильям Джеймс сказал, как только решение принято, а для его исполнения нужно сделать лишь шаг, начисто избавьте себя от всякой ответственности и заботьтесь лишь о благополучном исходе. В этом случае Уильям Джеймс без сомнения использовал слово «заботьтесь» в качестве синонима «тревожьтесь». Вот каков его посыл. Приняв выверенное решение, основанное на фактах, смело принимайтесь за его исполнение. Не останавливайтесь, чтобы передумать. Даже не думайте останавливаться, не сомневайтесь и не пытайтесь все переиграть. Не поддавайтесь сомнениям, ведь они породят еще больше сомнений и тревог. Не оглядывайтесь. Однажды я поинтересовался у Уэйта Филлипса, одного из самых крупных нефтяных промышленников из Оклахомы, как он принимает решения. Он ответил: «Я обнаружил, что существует предел, дальше которого размышления о какой-либо проблеме порождают лишь беспокойство и сумятицу. После определенного момента дальнейшие рассуждения и анализ приносят уже вред». Обдумав собранные сведения, мы просто обязаны выстроить план действий, привести его в исполнение и не оглядываться. Почему бы и вам не воспользоваться техникой Гейлена Личфилда прямо сейчас? И вот первый вопрос. Что меня беспокоит? Второй вопрос. Что делать? Третий вопрос. Какие возможны варианты действий? Четвертый вопрос. Когда я начну действовать?